эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем привет, дорогие радиослушатели, в эфире «Христианство. Трудные вопросы». На ваши вопросы традиционно отвечает Сергей Львович Худиев. Помогает ему уже тоже практически традиционно Екатерина Горбунова. Сегодня у нас на календаре уже 25 сентября. На часах 13:01, и это значит, что мы готовы отвечать на полчища ваших вопросов. Сергей Львович, правда ведь готовы?
Да, ждем ваших вопросов.
На самом деле у нас уже начинают поступать вопросы, но есть несколько вопросов с прежнего эфира, и, как мы обещали, мы в первую очередь ответим на них. Итак, есть сообщение от Юрия. Юрий пишет: «Вы как-то говорили, что падшие ангелы уже не имеют возможности покаяться. Почему?»
На самом деле, Священное Писание не говорит с определенностью, имеют они возможность покаяться или нет. Но я бы сказал, что для ангела его самоопределение уже завершилось. Он как бы выбрал уже свою сторону. Но я бы так предположил, потому что Священное Писание нам не говорит прямо, может покаяться ангел или нет. Мы этого просто не знаем. Потому что Священное Писание обращено к людям, а не к ангелам. Поэтому я тут не берусь что-то утверждать с определенностью, может покаяться ангел или нет. Священное Писание призывает к покаянию людей. Если к ангелам обращен, к падшим ангелам обращен призыв к покаянию, нам об этом неизвестно.
Тогда следующий вопрос от Олега. Олег спрашивает: зачем Бог мучает людей на земле? Он разве не может взять сразу всех и поселить в раю?
Не может. Тут, понимаете, какая проблема с поселением в раю? Грешники тут же устроят там ад. То есть вообще в чем проблема, почему бы нельзя вот прям всех запустить в рай? Потому что ад – это то, что грешник несет с собой. Куда его не запусти, он его туда и принесет. Но, как мы знаем, люди устраивают ад на земле. А при этом ад – это не что-то, что вот какая-то внешняя сила на людей налагает, это то, что люди сами себе устраивают. И люди продолжат устраивать ад в раю. Это неизбежно, если человек имеет грех в своем сердце, имеет соперничество в своем сердце. Он неизбежно устроит ад везде, где он появится. В этом наша главная проблема. В этом источник всех наших несчастий на земле.
Сергей Львович, получается, что, выходит, земля нужна для того, чтобы людей рассортировать на две большие кучки, одних в рай, других в ад?
Я бы так не сказал. Земля нужна для того, чтобы мы познали Бога и возрадовались Ему вовеки. Человек может отвергнуть эту цель в своей жизни. Человек может себя погубить окончательно. Но это не та цель, которую для него назначил Бог. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Человек может, в принципе, воспротивиться и не захотеть обрести это спасение. Но я бы не стал употреблять таких слов, как вот сортировка. Все-таки люди – это личности, а не помидоры.
Тогда следующий вопрос от Афони, достаточно интересный. Афоня пишет: «Это же надо до такого докатиться, что возлюбить даже врага. С чего ради опускаться ниже плинтуса? А где же уважение к себе?»
Я не знаю, что вообще Афоня имеет в виду под уважением к себе. Я думаю, что как раз проявление здорового уважения к себе – это способность проявить понимание и сострадание по отношению к врагу. Вот когда у человека, понимаете, вот желание отомщать за все свои обиды, реальные или воображаемые, это признак крайней уязвимости, когда человек всех боится на самом деле, когда он затюкан или боится быть затюканным, когда он считает, что если я дам слабину, если я не отвечу на любое там обидное слово немедленной агрессии, меня вообще ногами затопчут. Бедный я, несчастный я. Как только люди как только я дам людям такую возможность, меня затопчут ногами. Поэтому я должен сразу же проявлять такую большую суровость и мстительность, и показывать, что со мной связываться нельзя, что всякий, кто попытается меня тут обидеть, тот дня не проживет. Это не проявление самоуважения к себе, это проявление крайней испуганности, это проявление того, что человек это человек живет в какой-то очень тяжелой среде, не знаю, но когда человек, допустим, живет среди, не знаю, в какой-нибудь тюрьме строгого режима, где все сидят, значит, убивцы, и он понимает, что если он даст слабину, то его там растопчут. И вот, вот эта уверенность, что всем врагам надо непременно отомщать, она происходит от этого страха. Что если я не продемонстрирую, что я такой страшный человек, что со мной опасно связываться, то меня растопчут ногами. И это проявление именно страха, а не какого-то самоуважения.
И было еще сообщение от Светланы из Праги. Она писала, что вот во многих странах проповедь Евангелия запрещена. Выходит, эти люди как бы обделены Богом, и как им услышать благую весть, если даже ввоз Библии часто запрещен?
Ну, они обделены не Богом, они обделены правительствами и традициями соответствующих стран. Бог в курсе их ситуации, и Бог трудится над их спасением, мы не знаем как. Мы не знаем как, это от нас сокрыто. Нам известно только то, что нам поручено, и то, что нам вот поставлено в обязанность. И мы должны сосредоточиться на том, что мы должны делать, к чему нас Бог призывает.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что вы нам можете как звонить, так и писать. Телефон единый по всей России – это 8 800 333-1706, 8 800 333-1706. Также вы нам можете писать через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos, доступное на Android и на iOS. Ну и, конечно же, Viber и WhatsApp. Телефон для них 977-850-09-96. 977-850-09-96 – это телефон Вайбера и WhatsApp. Ну, а пока зачитываю те сообщения, которые уже есть. Нам пишет Андрей. Что можно сказать в оправдание Бога, который убил ни в чем невиновных младенцев в Египте?
Ну, во-первых, применительно к Богу нельзя употребить слово «убил», потому что убийца отбирает что-то, что ему не принадлежит. Любая жизнь принадлежит Богу. Он является творцом и подателем абсолютно любой жизни. И то, что я вот сейчас вообще дышу, это дар Божий. И в каких-то обстоятельствах Бог отзывает свой дар назад. Вот один из уроков, который преподает вообще повествование Исхода, это то, что Бог является владыкой мироздания, и Бог является подателем всякого блага. То есть там как развиваются события. У нас в Исходе Моисей приходит к фараону, говорит: «Отпусти мой народ». А фараон ему говорит: да не знаю никакого бога вообще, евреев, не буду отпускать народ. То есть Египет – это сверхдержава, это потрясающая цивилизация, это огромный до сих пор народ дивится вот этим огромным сооружением, там пирамиды, этот храм знаменитый Абу-Симбел. И это поражает до сих пор, а вот когда люди не видели ничего, кроме своих там деревенек, это не могло не производить глубочайшего впечатления на людей. И вот к фараону, к владыке всего вот этого, приходит какой-то, значит, представитель от рабов и говорит: вот у нас есть тоже Господь Бог, вот ты его послушайся. И фараон, естественно, над ним смеется, и Бог последовательно показывает египтянам, что на самом деле вот эти боги египетские, которым они приписывали свое процветание, которым они кадили, приносили жертву, это все пустое место, им ничего не принадлежит. Подателем всех благ является Бог, и Бог постепенно лишает египтян этих благ. Причем он это делает очень медленно и плавно, чтобы они успели сильно задуматься над своей жизнью. И смерть первенцев – это то, что приходит в самый последний момент. И вот Бог отзывает в этом отношении дар жизни, который он дал раньше. То есть как раз по отношению к нему применить слово «убийство» невозможно. потому что жизнь в любом случае принадлежит ему. Ну вот смотрите, если, к примеру, кто-то придет и выгонит вас из вашей квартиры, он совершит преступление. А если, допустим, это ваша квартира, и вы в ней позволили жить каким-то людям, ну, допустим, у вас там две квартиры, вы одну, значит, каких-то пустили, они стали использовать квартиру так, как вам не нравится. Они стали, не знаю, открыли там пункт сбыта наркотиков, вербовочную базу ИГИЛа, там еще чего-нибудь, там, что вам, что вы не одобряете. Вы пришли, их выгнали, наконец. То есть как? Вы их сначала долго предупреждали, сказали, говорили, ну, вы знаете, все-таки моя квартира, давайте вы тут не будете устраивать базу ИГИЛа. Но потом, значит, никак ваши увещевания до них не дошли, вы их в итоге выгнали. Совершите ли вы какое-то злое беззаконие при этом? Я думаю, нет. Потому что это ваша квартира, во-первых. И люди, которых вы туда пустили, находятся там по вашей милости. Во-вторых, они совершают там нечто явно плохое, вам неугодное. В-третьих, вы их долго предупреждали. И вот в Египте, с Египтом у нас происходит вот эта ситуация, что Бог, творец неба и земли, податель жизни, он долго объясняет, пытается достучаться до египтян, что вы, египтяне, не правы. И все это кончается тем, что они отвергают его предупреждение, и он отзывает свои дары назад. И вот последний из даров, который он отзывает, это первенцы, потому что сама жизнь является его даром. И вот Библия показывает, что сама жизнь является даром Бога всегда. И этот дар всегда принадлежит ему. Поэтому, когда Бог отзывает чью-то жизнь, это с его стороны никак не может быть убийством. Это в любом случае его дар. Более того, надо еще отметить, что физическая смерть – это далеко не конец существования человека как личности. Когда человеку лучше умереть, это знает только Бог в рамках своего промысла.
У нас есть сообщение от Алексея. Алексей спрашивает, прокомментируйте по поводу трейдинга на биржах криптовалют. Греховно это или нет?
Понятия не имею. Я не специалист в этой области, и я не знаю, греховно ли работа с криптовалютами. Тут мне понадобилось бы как-то специально вникать в эту ситуацию, нарушает ли это законы, наносит ли это ущерб кому-то. Поэтому я тут пока просто воздержусь от суждений.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Да, все верно. В эфире по-прежнему передача «Христианство. Трудные вопросы». Сергей Львович Худиев начал уже активно отвечать на все ваши вопросы. У нас есть даже звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Игорь.
Игорь, здравствуйте.
Вопрос у меня такой. С природой греха невозможно человеку справиться, даже если он и войдет в рай. Конечно, неверующий он... И в раю наведет свой порядок, и там будет хаос, и в ад превратится в рай. Получается, что только верующие, они ведь тоже нуждаются в том, чтобы изменили их природу до конца. Любой святой, он все равно остается грешником. Это значит, получается так, что меняет Бог только тех, кто изъявит желание на земле. И там природа изменится у человека, да, полностью. И апостол Павел говорит, что мы во мгновение ока изменимся. То есть получим новую природу. Вот так правильно понимаю. Вот такой вопрос у меня.
Спасибо большое за звонок.
Значит, действительно, мы... Любой человек, который доверился Богу, Бог его переделает. То есть мы не справляемся своими силами. То есть не значит, что мы стиснули зубы и решили стать святыми. Это сверхъестественное действие Бога, которое мы не могли бы произвести сами. Это действие Бога, вот спасение в смысле процесса, оно происходит всю нашу жизнь, всю жизнь христианина, но мы умрем, мы еще не будем совершенны, как был такой собор, один из церковных соборов постановил, что человек не может достигнуть безгрешности при жизни, потому что в Евангелии Господь наставляет нас просить о прощении грехов, там и оставит нам долги наши. И апостол Иоанн говорит, если говорим, не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет у нас. Но Бог доведет свою работу до конца, мы будем полностью очищены от греха и введены в рай.
Что ж, мы тогда продолжаем отвечать на вопросы. У Андрея сразу два вопроса в одном сообщении. Первый. Откуда вам известно, что Библия является Словом Божьим? Просто потому, что там так написано? И второй вопрос. Что вы можете сказать о противостоянии православных активистов и организаций и фильма «Матильда»? Что думаете о самом фильме и о сложившейся ситуации? Кто прав в этой ситуации? Оскорбляет ли этот фильм чувства верующих?
Ну, я бы сказал, что, значит, более важный вопрос относительно Библии. В центре нашей веры стоит Господь Иисус Христос. Вот Он лично. Собственно, личность, а не текст. И Библия является Словом Божьим, поскольку она является свидетельством об Иисусе Христе. А почему я полагаюсь вот в этом отношении на Библию? Дело в общем. Мы начинаем сначала рассматривать Библию как просто историческое свидетельство. То есть Новый Завет мы рассматриваем как историческое свидетельство об определенных событиях, которые вот люди нам оставили. И центральное событие Библии – это воскресение Иисуса Христа из мертвых. В центре апостольской проповеди стоит тот факт, что Иисус Христос воскрес из мертвых. То есть вот он был распят, он умер, он был погребен, и он воскрес из мертвых на третий день, он явился ученикам, они его видели. И на этом факте стоит вся церковь. И вот мы знаем, вот на уровне знания, не на уровне веры, что Иисус Христос существовал как историческая личность. В этом не сомневается никто. Ну, из тех, кто в теме, конечно, есть там типа фоменковского такого типа люди, которые отрицают все на свете. Но вот те, которые не фоменковцы, те, которые серьезные исследователи, даже атеисты, как Эрман, например, они признают, что Иисус как историческая личность существовал. Также признают все, что существовали апостолы, и что церковь, да, что Иисус был убит, распят на римском кресте, и что церковь возникла благодаря тому, что апостолы проповедовали и возвещали воскресение Иисуса Христа из мертвых. Вот центр, самый центр возвещения апостолов, что Христос воскрес из мертвых. То есть мы имеем группу людей, которая возвещает, что их распятый учитель воскрес из мертвых. Вот это то, что мы имеем на уровне фактов. И мы как-то их должны интерпретировать. Мы имеем дело с вот апостолами, которые возвещают, что Христос воскрес. Они либо говорят правду, либо неправду. То есть это соответствует действительности, либо нет. Если это не соответствует действительности, то они либо сознательно говорят неправду, они врут. Либо они глючат. Ну, какая-то с ними случилась такая массовая заглюка. Ну, они как-то так единодушно сгаллюцинировали. Теория заговора, она не работает по ряду причин. Ну, в частности, потому что есть хорошая немецкая поговорка, что знает двое, то знает и свинья. Помните, в 17 мгновениях весны ее поминают. Ну, если переводить более тщательно на русский, что знает двое, то знает каждая собака. Что любой заговор, он бы лопнул. Нашелся бы кто-то, кто его сдал бы, какой-нибудь Сноуден. И для того, чтобы... Когда люди составляют заговоры, они составляют с определенной мотивацией, зачем-то этот заговор нужен. Они чего-то хотят добиться. Апостолы ничего не добились, кроме гонений, преследований. Поэтому теория заговора отпадает. Ее никто не принимает всерьез сейчас. Более живучая теория галлюцинации, что, ну да, они чего-то видели. Они видели воскресшего Господа, но они видели его глазами своего ума. Они, значит, он им привиделся. Вот они очень переживали, что как же так, Иисуса распяли, мы все разбежались. Они очень страдали от чувства вины. им очень хотелось, чтобы им явился Иисус в видении, наконец. Он им явился, они очень обрадовались. А тут тоже не работает теория галлюцинации, потому что апостолы вовсе не ожидали, что Иисус явится. И они после смерти Господа были просто крайне обескуражены и разбиты. И они совершенно не ожидали воскресения. Более того, когда жены мироносицы им возвещают воскресение, апостолы еще с самого начала не верят. Ну и вторая проблема с теорией галлюцинации – это куда же делось тело? Вот, ну, допустим, они пригаллюцинировали, им приснилось, но легко было подавить все движение, просто предъявив тело. Им легко было самим удостовериться, что они ошиблись, просто увидев тело. Поэтому наиболее правдоподобное объяснение того, что произошло, это то, что апостолы действительно видели воскресшего Христа. А вот из этого уже, из того, что мы признаем реальность воскресения, следует все остальное. Бог особым сверхъестественным образом действовал в лице Иисуса Христа и воскресил его из мертвых. Это значит, что для Бога Иисус Христос важен. Бог полагает печать одобрения на все, что сделал, сказал Иисус. И это значит, что Бог, который вмешался, чтобы воскресить Иисуса из мертвых, он в состоянии проследить за тем, чтобы свидетельство об Иисусе дошло до нас в том виде, в котором он хочет. То есть мы признаем Библию Словом Божьим, опираясь на воскресение Иисуса Христа. Второй вопрос насчет Матильды. Видите ли, вот эти там два хулигана было в составе так называемого христианского государства. Но это какие-то провокаторы, которые не имеют отношения к православной церкви вообще. То есть это люди, которые по отношению к церкви посторонние. Абсолютно все представители церкви, которые вообще высказывались на эту тему, высказывались по отношению к их деятельности резко негативно. То есть люди, которые совершают там поджоги или угрожают их совершать, это просто провокаторы, ими должны заниматься правоохранительные органы. А они никакого отношения к православной церкви не имеют. Есть другие, не связанные с ними православные люди, которые мирно и законно выступают против этого фильма, поскольку, как мы знаем из истории, Николай II был примерным семьянином. Вот можно им там всякие предъявлять претензии, но вот что точно про него известно, он был очень хорошим семьянином, он был глубоко привязан к своей семье, они с Александрой очень друг друга любили, и он является таким образцом в этом отношении доброго семейного человека. И когда снимают фильм, в котором там какой-то любовный треугольник, там бедная Александра бегает с кинжалом, думает, как ей извести соперницу, это воспринимается как ну, явная клевета. Ну, не изменял Николай жене, и там очень далеко был от любовных треугольников. Более того, по всей видимости, у них с Кшесинской не было даже телесной близости, судя по дневнику Кшесинской. Понятно, что режиссер, он не то чтобы адский сатана, он просто снимает, ему до этого дела нет, он снимает просто костюмный фильм с блэкджеком и фаворитками. Вот. И нужно понимать, что просто такое культурное недоразумение. Одни люди снимают кино, чтобы там были страсти, а другие настаивают на том, что ничего подобного не было в действительности. Действительно не было, и считают это оскорбительным. Но надо отметить, что со стороны именно верующих людей вся дискуссия развивается в рамках закона. А с провокаторами пусть разбираются правоохранительные органы.
Вопрос от Миши. Может ли Господь Бог спасти всех? Или это невозможно даже Богу?
Бог не может спасти всех. Дело в том, что спасение – это вопрос личных отношений. Это сама Библия сравнивает с браком. Вот можно ли гарантировать, что все будут счастливы в браке? Нет, потому что это вопрос свободного произволения людей. Можно ли гарантировать, что все будут спасены? Нет, потому что человек сам выбирает, и он может сказать Богу «нет». можно гарантировать, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но люди могут отказаться. Вот грех – это, конечно, чудовищная глупость, но люди ее делают. И нельзя ни в коем случае гарантировать, что все будут спасены. Тем более, что Священное Писание, когда мы читаем, собственно, слова Господа, апостолов, они призывают людей к покаянию. То есть к тому, чтобы люди переменили свою жизнь, обратились к Богу, раскаялись в своих грехах. И там ничего такого нет, что можно было бы истолковать в том смысле, да спите спокойно, вы все равно все попадете в рай. Нет, нам не обещает Слово Божие, что в рай можно попасть, как-то совершенно не интересуясь этим вопросом, как-то автоматически. Это, для того, чтобы попасть в рай, нужно принять такое решение. Нужно покориться Иисусу Христу как Господу и довериться Ему как Спасителю. Поэтому тут гарантировать, что абсолютно все попадут в рай, не дает Библия таких гарантий. Библия нас, наоборот, побуждает задуматься о том, в каком направлении мы движемся.
У нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, по мотивам ваших комментариев, если позволите, очень коротко. Начнем с последнего, с Матильды. Сергей Львович, скажите, если режиссер, который просто снимает костюмный фильм, но при этом, если я ничего не путаю, на роль Николая II пригласил порно-актера. Это у него тоже случайно вышло? Это первый вопрос. Второе, вы там про евреев и еврейских и египетских первенцев говорили. Вы видите, что у нас библейский Бог держит евреев в неведении. В частности, тем держит, что, по вашим словам, он дарит жизнь людям из других народов, как говорится, направо и налево. А евреям про это ничего не рассказывают. Евреи-то думают, что это они избранные, только они и больше никто. Кроме того, смотрите, что получается. Он выбрал только евреев, а 10 заповедях рассказывает только им, только евреям. Это вместо того, чтобы дать их сразу всем. Так, это гораздо более короткий путь, это гораздо более логично было бы. То есть предполагает, что если он только евреям эти 10 заповедей сообщит, то уже потом они, евреи, должны распространять это Слово Божье другим людям. По-моему, это называется испорченный телефон. По-моему, более противоречивой картины представить себе даже и трудно. Последнее. Сергей Львович, давно хотел вам сказать, с точки зрения социальной доктрины, христианство как соцдоктрина, очевидно, что это утопия. Это тоже по мотивам вашего выступления сегодня, вашего комментария, потому что исходит из предпосылки христианства, что все люди одинаковые, и что они всегда были и будут одинаковыми. И стоит только рассказать разным людям о Христе, то они, рано или поздно примут эту, религию. И все будет замечательно. Но, во-первых, именно что рано или поздно, а не единовременно. А во-вторых, как известно, люди рождаются разными и обретают разный жизненный опыт. И очевидно, что между ними, между людьми, так или иначе возникает конкуренция, хотя бы между полами. То есть христианство не работает в условиях конкуренции, я уже не говорю про войны, революции и так далее. То есть на обложках книг пишут для студентов и интересующихся, или для младших и средних школьников, также на обложке Библии должно быть написано «Для тех, кто верит в социальные утопии». Такие вот дела. Спасибо.
Относительно евреев, Бог избрал отдельный народ для того, чтобы его сделать своим народом, потому что заключить завет со всем человечеством было невозможно. Бог имеет дело с людьми. Как сказал один пластический хирург, я леплю не из пластилина. Бог тоже лепит не из пластилина, он имеет дело с людьми. И даже с одним народом было очень трудно как-то внушить этому народу, что существует только один Бог. И удержать как-то народ в завете с Богом. Поэтому со всем человечеством сразу это бы не сработало. Бог избрал евреев для того, чтобы подготовить в их среде приход Спасителя. Что касается социальной утопии, я не очень понял вообще, о чем, собственно, речь. Христианство не проповедует никаких социальных утопий. Более того, христианство противостоит утопическому мышлению в том плане, что люди грешны, и идеальное некое царство добра и правды, оно будет построено только после возвращения Господа. То есть это будет сверхъестественное вмешательство Бога, а не что-то такое, что люди устроят своими силами. Поэтому ко всем социальным утопиям христианство относится холодно. Если я правильно понял ваш вопрос, если не понял, то можете просто перезвонить.
Тогда сообщение Татьяны. Татьяна спрашивает, почему необходима жертва даже после Пасхи? Почему она существует до сих пор именно в таком виде? Кровь и плоть.
Дело в том, что литургия – это не воспроизведение, не повторение жертвы Спасителя. Это участие в жертве Спасителя. То есть это та же самая, те же самые события, а не воспроизводимые. Как говорится в молитве ко причащению, «Вечи твоя Таня, дни Сыне Божий причастниками оприми». То есть мы участвуем в самой Тайной Вечере, а не в каком-то ее воспроизведении вторичном. Поэтому это не повторяемая жертва, это та же самая жертва. Она Евхаристия приводит нас в общение с тем же самым Господом, а не... Не повторяет, не воспроизводит его жертву.
Сообщение от Светланы из Праги. Светлана спрашивает. Добрый день, не могли бы вы объяснить такое местописание? И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, и иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое. Спасибо.
Ну, там речь идет о том, что фарисеи, люди такие религиозно подкованные, религиозные специалисты, они в штыки встретили Иисуса, потому что у них есть уже прочно устоявшаяся традиция. У них есть уже четкие представления о том, как Бог может, как он не может действовать в этом мире. Вот не от Бога этот человек, потому что не хранит свободы. И Господь приводит такой очень простой пример, что вот... Есть, одежда, она садится, когда ее постирают. И если приделать заплатку из нестиранной ткани, она сядет и прорвется. Или мехи, они растягиваются, когда в них вино. Вино, оно когда бродит там, оно выделяет газ, мехи растягиваются. И когда новые мехи, то это ничего. А когда уже растянутые мехи, они просто лопнут, все пропадет. И для людей, которые уже привыкли, уже закостенели уже в своей традиции, в своем представлении о том, как Бог должен, как он не должен действовать, для них оказывается неприемлемым вот это возвещение Иисуса.
Сообщение от Вероники. Вероника спрашивает, как может умалишенный человек выбрать спасение в принципе или одержимый бесом? Ведь не каждому одержимому везет, что из него изгонят беса. Выходит, что такие люди обречены на ад.
Нет, почему? Ну, что значит умалишенный? Люди, страдающие психическими расстройствами, они являются личностями, они являются умалишенными ни разу. Они страдают от тяжкой болезни, но они могут обрести спасение. Вот есть очень интересная книжка «Завтра я всегда была львом». Можете посмотреть ее в сети. «Завтра я всегда была львом». Ее написала одна женщина, она норвежка, я вот не помню ее имени, какое-то норвежское такое имя, неудобно запоминаемое. И она описывает свой опыт борьбы с шизофренией. У нее какая-то очень тяжелая была шизофрения, что она половину жизни просидела в специализированных заведениях, потому что всякий раз, когда ей попадалась в руки хотя бы чашка, она ее разбивала, начинала себя резать. Вот ее преследовали какие-то страшные голоса, у нее были какие-то тяжелые галлюцинации. То есть, в общем, в очень тяжелом она была состоянии. И потом она описывает, как она вышла. Специалисты считают, что шизофрения не лечится, но факт тот, что у нее вот уже долгое время такая ремиссия, и она вполне себе социализированную ведет жизнь, там работает психологом. И она верующая, Она об этом упоминает. Она как-то не давит на это, но она об этом упоминает, что она верующая. И очень полезно почитать, чтобы понять, что человек, который страдает душевным расстройством, это человек. У него личность никуда не стерта. Это личность, которая находится в гораздо более тяжелых условиях. Там очень тяжело человеку, конечно, ориентироваться в реальности, но он остается человеком. Он может принимать решения в отношении Бога. Он может принимать нравственно значимые решения. Он может, конечно, обрести вечное спасение. У Виктора Франкла есть еще хорошая фраза, что он знал параноиков, которые убивали своих мнимых врагов, и знал параноиков, которые их прощали. Ну, то есть параноик, он уверен, что вот сосед его там собирается убить, но он говорит, ну и ладно, я его убивать не буду. То есть он в своем вот этом бредовом мире, он совершает нравственный поступок и угождает Богу. Поэтому, несомненно, человек душевно больной может быть спасен. И он остается, конечно же, личностью. То есть душевные болезни – это просто один из видов болезни, один из видов человеческого страдания. Что касается людей, у которых действительно вот как-то повреждена личность, то это тайна для нас. Мы этого не видим. Есть, например, такой канадский подвижник милосердия Жан Ванье, который создает общины, где живут вместе люди здоровые, люди с какими-то очень тяжелыми врожденными проблемами. И он говорит, что люди, которые с нашей точки зрения, они не способны к общению, не способны к никакой социальной жизни, они могут иметь духовную жизнь. Они могут обращаться к Богу. Они могут иметь какую-то глубокую, нам, может быть, недоступную, непонятную духовную жизнь. То есть то, что человек страдает какими-то тяжелыми болезнями, это ни в коем случае не преграда к его спасению. Он может обрести спасение, его ни в коем случае Господь не отвергает.
Что ж, предлагаю уйти на короткую паузу и вернуться уже буквально через 30 секунд в нашу студию.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Что ж, а я напоминаю, что вы также можете нам писать через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos, доступное на Android и на iOS, через Viber, WhatsApp, это 977-850-09-96. И, в общем, вариантов много, как с нами связаться. Вот, например, также вы можете и позвонить. Еще раз здравствуйте, вы в прямом эфире.
Еще раз добрый день, это Станислав. Сергей Львович, у меня есть свежий вопрос для вас, но я поясню насчет социальной доктрины, вот если получится, не знаю. Ну, во-первых, я предлагаю вам объяснить жертвам сексуальных маньяков и их родственникам, почему эти жертвы и их родственники должны любить этих самых маньяков. Во-вторых, ну вот, возлюби врага, но ненавидь домашних своих. Знаете, в условиях войны или, допустим, оккупации, это просто лозунг пятой колонны в чистом виде. Но вот если вы объясните, как это все связано с социальной доктриной, она утопия или не утопия, я буду очень рад. А вопрос вот какой у меня. Значит, совершенно из другой, так сказать, из другой оперы. Сергей Львович, ну вот есть такой известный физик Сет Ллойд. Он специалист по квантовой механике и теории информации. Он у нас, значит, профессор Массачусетского технологического института, кроме того, работал и в Гарварде, в Кембридже, в Лос-Аламосе, где только не работал, и в Калифорнийском даже технологическом институте тоже. Но вот он некоторое время назад приезжал в Москву и участвовал в международной конференции по квантовым технологиям. Ну и еще, кроме того, значит, презентовал русскую версию своей книги, которая называется «Программируя Вселенную». Значит, ну так вот он, значит, он объясняет, значит, как в процессе развития Вселенной после Большого Взрыва законы физики вполне могли меняться и, значит, сформироваться в нынешнем своем виде в результате череды квантовых случайностей. И, во всяком случае, константы мировые, они тоже могли меняться. Вернее, не сами, а их значение. Так вот, значит, вот есть такой, существует процесс спонтанного нарушения симметрии. Например, в случае с квантовыми вычислениями, если электрон, который находится сразу в двух состояниях одинаковое время, а потом в результате взаимодействия со средой, он начинает предпочитать только одно из них. В результате симметрия состояния нарушена, получается. Вот. И вполне возможно, что до появления нынешних законов физики и мировых констант нынешних, Вселенная была абсолютно симметрична. То есть в том смысле, что она содержала в себе возможность для появления любых законов физики, а потом в результате спонтанного нарушения симметрии, значит, мы получили именно вот эти самые наши любимые законы. Так что вот если мы с вами череду квантовых случайностей назовем Богом, то в этом случае, да, таки Бог таки настроил мировые константы. Что скажете? Спасибо.
Вы знаете, менялись законы или не менялись, это не решает проблему, проблему тонкой настройки, так называемой. Потому что, очевидно, вы ее упоминаете. Потому что каким-то образом законы изменились ровно так, чтобы они могли поддерживать жизнь, если они менялись. А что касается вопроса о том, что там христиане – это пятая колонна. Ну да, да. Там вот где племя рыбоедов все единодушно ненавидит племя мясоедов, гадов проклятых, которых главная наша цель сжить со свету, то вот тот рыбоед, который обратится к Христу и скажет, что мясоеды тоже люди, за них тоже умер Христос, он, конечно, будет восприниматься как пятая колонна. Но это, ну а что делать? А что делать? Тогда вот это такое требование христианства. То есть христианство, оно так устроено, по крайней мере, сильно охлаждает боевой пыл. И да, действительно, можно нарваться на упреки со стороны своих, что ты пятая колонна, там все стройными рядами идут резать мясоедов, а ты вот чуть не ты, наверное, мясоедом продался. Вот там приходится объяснять, что я не за мясоедов тоже, но вот никто не поверит. То есть да, вот христиане, они воспринимались и могут восприниматься именно как пятая колонна, это сколько угодно.
Что ж, тогда давайте, наверное, сообщение от Ильи рассмотрим. Илья спрашивает, в индуистских верованиях говорится, что планета Земля – это планета срединного уровня. То есть она высшая среди адских, но низшая среди райских. Есть ли какие-то параллели с христианским учением? Ведь утверждается, что на Земле возможны как и ад, так и рай.
Вы знаете, для гностиков было более характерно вот в первые века христианской эры какие-то создавать подробные схемы с разными планетами, там разными уровнями, где сидят разные божества. А в Библии такой подробной картины не прописывается. И, наверное, это просто не нужно, потому что в Библии Библия сосредоточена на наших личных отношениях с Богом. То есть Библия – это не справочник по всем вопросам, которые могут возникнуть. Это книга, которая нам дана, как пишет апостол Иоанн, сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веру имели жизнь во имя Его. Как там устроен мир, устроена Вселенная, я подозреваю, что очень интересно, но Библия на этом не сосредоточена, она не за этим нам дана. Она дана нам, чтобы мы уверовали во Христа.
Вопрос от Алекса. Алекс спрашивает, люди убили доброго Иисуса Христа, и Бог за это простил грехи людям?
Ну, простил-то грехи не за то, что люди убили, а за то, что Христос добровольно взошел на крест ради спасения всех людей. То есть ради крестного подвига Христа, естественно, а не ради грехов их распинателей. Тут нужно это заметить.
Алексей спрашивает, как наиболее правильно относиться к этим толпам невежественных людей, с которыми приходится видеться ежедневно на улицах и в транспорте? Сейчас для многих не проблема подойти и сказать что-нибудь наглое. Возникает чувство, что курят в Москве исключительно все, но мне не хочется вдыхать этот дым. Есть мигранты, которые, чувствуя численное превосходство, попросту пристают на остановках. Как в них во всех разглядеть промысел Божий?
Ну, прежде всего, осознать, что раздражение, которое у меня вызывают люди, это моя проблема, это мой грех. Я не люблю ближних. И, знаете, я помню за собой такое состояние. Я был довольно угрюмый, мизантропический юноша в свое время. Но просто это внутренняя проблема, над которой нужно работать. То есть это не проблема людей снаружи меня. Это проблема, которая у меня внутри, и я должен менять свое отношение к людям.
Есть еще одно сообщение от Ильи. Илья спрашивает, почему у человека разум не стабилизирован? Родившись зверем, существо стабилизируется как зверь. Но другое дело – рождение человеком. Тут у человека всегда выбор – вести животное существование или развивать себя как духовно разумное существо.
Слушай, человек создан по образу Божию, человек призван познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. А животные, они не обладают таким предназначением, поэтому человек тут резко отличается.
Вопрос от Вани. Кто такие два свидетеля 11 главы Откровения Иоанна? Следует ли понимать дословно, что у них изо рта будет выходить огонь, чтобы истребить обидевших их, или иносказательно может?
Ну, я думаю, что вообще книга Откровения, она написана на высокосимволическом языке, и, скорее всего, это иносказание. Но я думаю, что для нас будет более ясно, о чем идет речь, когда эти события начнут разворачиваться. Вот тогда мы сможем опознать, что это, да, вот это те, о ком речь идет.
Что ж, наверное, коротко, буквально последний вопрос от Марка. А вообще можно как-то оскорбить чувства верующих? Если ты действительно веришь, тебя не оскорбит чья-либо болтовня.
Вы знаете, вера – это еще и форма коллективной идентичности. Вот когда люди себя отождествляют с определенной религиозной традицией, оскорблять эту традицию – это все равно как оскорблять национальность или расу. Вот этого лучше не делать для того, чтобы не провоцировать гражданские конфликты. Это не вопрос, насколько они по-настоящему верующие. Это вопрос того, как поддерживать гражданский мир.
Что ж, у нас уже так быстро пролетело время. Осталось пару вопросов, но их мы, наверное, уже рассмотрим ровно через неделю. Да, Сергей Львович?
Да, я думаю, они нам еще понадобятся. Мы их обязательно в эфире озвучим.
Что ж, тогда до связи. Всем пока. Оставайтесь с нами.
До связи. Большое спасибо. До свидания.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.